Святость Христа. На днях я разговаривал с пастором, который незадолго до этого проповедовал в студенческом городке. Посреди проповеди его прервали агрессивно настроенные студенты, которые стали что-то выкрикивать. Один из них, например, стал кричать: «Кому все это надо?» Этот проповедник рассказывал мне, как враждебно была настроена аудитория. Он считает, что в Америке все более и более враждебно относятся к христианской вере, и дух воинственности нарастает как в среде самих христиан, так и среди противников христианства. Действительно, иногда неверующие люди в нашей стране испытывают сильный страх, ведь воинствующие христиане могут предпринять силовую атаку и навязать им свои убеждения и так далее. Неверующие боятся этого, и они имеют на это право. Я всегда стараюсь напомнить моим братьям и сестрам, что первая поправка к Конституции Соединенных Штатов защищает права нехристиан, точно так же, как христиан. И мы должны быть очень осторожны в этом отношении. Но очень часто можно видеть проявление агрессии и враждебности по отношению к христианам, к служителям церкви, к богословам, телепроповедникам и так далее. Однако среди всей этой критики и неприятия я очень редко слышал, чтобы кто-нибудь вслух откровенно высказывался против личности Иисуса Христа. Например, я вспоминаю слова Бернарда Шоу об Иисусе. Шоу не был христианином и критиковал поведение Иисуса. Он сказал: бывали случаи, когда Иисус вел себя не по-христиански. Я думаю, в этих словах была некоторая доля иронии, потому что Бернард Шоу не мог предложить более высокого морального уровня, чем сам Христос, на фоне которого он бы мог сравнить Иисуса. Как уже было сказано, иногда я сталкиваюсь с настоящей враждебностью, направленной против меня, против церкви, истории христианства. Но практически каждый из таких критиков всегда проявляет сдержанность по отношению ко Христу. Нет сомнений, что из всех людей, когда-либо живших на земле, не было никого, кто заслужил бы больше уважения своей цельностью, чем Иисус из Назарета. И действительно, мир превозносит высочайшие моральные качества Иисуса. Однако в связи с этим возникает вопрос: если он был таким чудесным, таким любящим и добрым, и сострадательным в своем служении больным и отверженным, как мать Тереза в наше время, почему его убили? Его не просто казнили, но толпы народа жаждали и требовали его крови. Что же такого было в Иисусе из Назарета, что привело людей в ярость и возбудило их против него? Я хочу прочитать один отрывок из Евангелия от Марка, который, как я думаю, поможет осветить этот вопрос. В 4 главе Евангелия от Марка, начиная со стиха 35, мы читаем: «Вечером того дня сказал им: переправимся на ту сторону. И они, отпустивши народ, взяли его с собою, как он был в лодке. С ним были и другие лодки. И поднялась великая буря. Волны били в лодку, так что она уже наполнялась водою, а он спал на корме, на возглавии». Вы можете вообразить эту картину? Все происходило на Галилейском озере или море, которое представляет собой аномальное географическое явление в Палестине. Дело в том, что между пустыней в Трансиордании и Средиземным морем существует воздушный тоннель. В ту ночь произошло следующее. Воздушный поток нацелился на Галилейское море, и шторм огромной силы, как это часто бывает там, возник буквально из ничего. Без всякого предупреждения. Пару лет назад я был там и предпринял путешествие через Галилейское море на самом современном судне, со всем новейшим оборудованием. Матросы, которые ходят по Галилейскому морю, рассказывают, что они постоянно живут в смертельном страхе, так как эти ужасные шторма могут произойти в любую минуту. А эти рыбаки были бывалыми моряками. Они выходили в Галилейское море тысячи раз. И вдруг, среди ночи, разразился один из этих страшных ураганов. Огромные волны вот-вот накроют лодку. Страшно воет ветер, и каждую секунду лодка может перевернуться и погубить рыбаков. И все это время Иисус спал мирным сном в лодке. Терпеть не могу таких невозмутимых людей. Я сам видел таких. Однажды я летел на самолете, когда он попал в воздушную бурю. Стюардесса чуть не кричала в панике. Самолет уже падал с высоты 1000 футов, а в соседнем кресле пассажир спал безмятежным сном. Мне хотелось схватить его, потрясти хорошенько и спросить: «Что с вами? Вы что, кальвинист? Или что? Вы понимаете, мы вот-вот разобьемся!» Такие люди обладают спокойным, безмятежным духом и могут спать в любой обстановке. Иисус так и спал. Он спал на корме лодки. А теперь Библия сообщает нам нечто поразительное. Она говорит, что ученики испугались. Но что же в этом удивительного? Однако я хочу пояснить еще кое-что. Несколько лет назад я преподавал курс научного атеизма в семинарии в Филадельфии. Я требовал, чтобы студенты читали первоисточники, то есть произведения самых известных авторов-атеистов. Я заставил студентов читать труды Дэвида Юма и Джона Стюарта Милла, работы Ницше и Людвига Фейербаха. Я заставил их изучать критику Маркса против христианского атеизма. Затем Кауфмана и других, Сартра, Камю. Мы прочитали эти произведения и обнаружили следующее. Атеисты, особенно в 19 и 20 столетии, пытались найти ответ на следующий вопрос. Они говорили: мы знаем, что Бога нет, но нас очень беспокоит один непонятный феномен. Почему человечество продолжает болеть неизлечимой болезнью Homo religiosus? То есть, почему, где бы люди ни жили, они продолжают неустанно стремиться к религии? Мадлен Мюррей так ответила на этот вопрос. Массы подвержены суевериям и не умеют рассуждать критически. Мы должны объяснить людям правду и помочь в их воспитании. Но люди, подобные Фрейду, Марксу, Фейербаху и Ницше, хотели получить более обоснованное объяснение. И они пришли к следующему заключению. Религия в историческом плане происходит из психологической потребности людей. Она основана на их уязвимости, бренности. Мы все смертные люди. И Фрейд предположил, а Маркс поддержал его идею, что каждый человек имеет врожденное чувство страха перед силами природы, которые угрожают нашему существованию. Люди начали изобретать религию, и первым шагом в этом эволюционном процессе стало внедрение идеи о живой душе, стоящей за силами природы. В яростном шторме был Бог. Бог стоял за землетрясениями и эпидемиями чумы. Фрейд сказал, что первым шагом стало одухотворение природы. Но почему? Очень и очень странная теория. Идея атеистов заключается в следующем. Моему существованию угрожает множество опасностей, которых я боюсь. Рак, пожар, война, другие люди. Но как человек я освоил науку выживания, по крайней мере, по отношению к враждебности других людей. Когда вы подходите ко мне, сжав зубы, когда вы сердитесь или тянетесь за ружьем, я уже знаю, что мне делать в этом конкретном случае. Если вы злитесь на меня, я могу попросить вас помиловать меня или сделать вам комплимент и сказать, вы не станете стрелять в меня. В конце концов, я президент вашего клуба болельщиков. То есть я хочу сказать, что я люблю вас и все такое. Или же я могу попытаться подкупить вас, и тогда я скажу, послушайте, если вы пощадите меня, я отдам вам полцарства и так далее. Мы научились этим маленьким хитростям и умеем умиротворить людей, нападающих на нас. Но Фрейд задал такой вопрос. Как же возможно вести переговоры с ураганом или потопом? Вы не можете умолить шторм пощадить вас. Невозможно дать взятку землетрясению. Вам не удастся польстить раку, чтобы он отступил от вас. Это безличные, бесчувственные силы, которые грозятся разрушить нас. Поэтому Фрейд сказал, что мы проецируем на силы природы наши собственные человеческие характеристики так, чтобы иметь возможность разговаривать, например, с бурей. Очень скоро мы начинаем видеть в природе священное, и тогда уже говорим о божествах, которые находятся в этих силах или стоят за ними. Упрощенная форма таких верований — монотеизм, где вам просто нужно поговорить с одним Богом обо всех своих проблемах. Если вы поклоняетесь Богу, почитаете Его, платите свою десятину и делаете все, что положено, тогда Бог, который имеет власть над всем и над бурей тоже, защитит вас от ваших проблем. Вы уже были свидетелями таких видов телевизионного служения, когда главный упор делается на здоровье, материальном процветании и так далее. Бог всегда хочет этого для своих детей. Мы слышим «провозгласите и потребуйте». Все, что... Я играл в гольф с человеком из Техаса. Ему все время не везло, потому что в первые 9 лунок он не попал ни разу. Он приготовился бить в 10-й раз и сказал, «Ну ладно, я начинаю играть по-настоящему, больше не буду мазать». И так он прицелился. Прицелился, ударил по мячу, и тот унесся вдаль, подпрыгивая на неровном поле. После следующих 6 попыток, когда этот человек опять не попал ни разу, он повернулся ко мне и сказал, «Вот тебя и провозгласи, вот тебя и потребуй». Однако мы действительно имеем способность проецировать наши желания и требования на природу, как говорил Фрейд. Именно таким образом он определил религию. Из страха перед природой мы изобрели Бога. Он сказал, все это очень просто. Бог становится костылем или успокаивающим средством, как предположил Маркс, назвав религию опиумом для народа, ибо иначе люди просто не могут выжить в этом враждебном и безразличном к ним мире. Теперь, господа, давайте посмотрим, почему тот отрывок из Библии так важен для наших рассуждений. Объяснение кроется в следующем. Ученики Иисуса были объяты страхом от встречи с разрушительной силой природы. Их жизнь подвергалась серьезной опасности из-за налетевшего урагана. Библия говорит, что они испугались. Что делают испуганные люди, когда на них надвигается опасность? Они немедленно бегут к своему лидеру. И ученики тоже пришли к Иисусу, стали трясти его и говорить, «Учитель, сделай что-нибудь, мы погибаем». Что же он сделал? Он оглянулся вокруг, оценил ситуацию, и затем воплощенный Бог, Создатель неба и земли, произнес своими устами повеление. Не людям, но бездушным силам природы. Он обратился к морю и ветру и громким голосом провозгласил «Успокойтесь». И мгновенно космические силы проявили абсолютное послушание его воле. Море стало как стекло, а ветер утих настолько, что не было ни дуновения. Но мое внимание привлекла следующая строка. Как ответили ученики Иисуса на то, что он отвел явную и неминуемую угрозу со стороны сил природы? Может быть, в Библии сказано, что они стали бросать шляпы в воздух, стали радоваться и кричать: «Мы знали, что ты сделаешь это!» Нет. В повествовании говорится, что в этот момент они убоялись страхом великим. То есть их страхи не успокоились. Они не только не стали чувствовать себя лучше, но стали бояться еще больше. Фрейд никогда не мог понять, господа, что в человеческом сердце имеется нечто, чего мы боимся намного больше, чем разрушительных сил природы. Это сила и присутствие некой личности. Личности, которая свята. Теперь ученики дрожат от ужаса и задают друг другу вопрос: кто же это? Что и ветер, и море повинуются ему. Вы помните, на предыдущих уроках я говорил о ксенофобии, об обособленности Бога. Этим Бог отличается от нас. Это пугает и приводит нас в трепет. Ученики говорили: подожди-ка, мы только что были свидетелями проявления таких качеств человеческой личности, с какими мы совершенно не знакомы. Каждый раз, когда вы встречаете нового человека, ваш мозг, словно компьютер, все просчитывает и подсказывает нужный вариант вашей реакции. Если этот человек улыбается, тогда вы знаете, как реагировать на него. Если этот человек хмурится, ваша реакция на него будет совершенно иной. Мы делим друг друга на разные категории, исходя из собственного человеческого опыта. Мы знаем, как вести себя с разными людьми благодаря своему опыту. Несколько лет назад в нашей стране возникло движение, когда каждый должен был буквально сорвать с себя одежду, обнажить свое «я» и открыть другому человеку тайные глубины и секреты своего сердца. В первую очередь требовалась открытость. Правильно? Помните это? Все сказали: «Я хочу, чтобы ты был уязвимым». Это движение очень скоро прекратилось, потому что люди наносили друг другу жестокие раны, когда слишком открывались друг. Это мне напомнило историю о трех священнослужителях, которые пришли после игры в гольф в раздевалку, и у них совершенно случайно получилось собрание исповедания грехов. Один священник сказал: «Знаете, моя совесть сильно мучит меня. Я хочу быть хорошим пастором и праведным человеком, но у меня есть слабость, с которой я боролся всю свою жизнь. Это слабость к выпивке. Я тайный алкоголик, не могу ничего с этим поделать». Остальные двое ответили: «О, мы будем молиться за тебя». Второй священник сказал: «Я, знаете, тоже должен признаться, и у меня есть тайная слабость. Я все время борюсь с похотью. Я могу контролировать свое поведение, но мои помыслы не всегда чисты. Я просто не знаю, что делать в подобной ситуации. Молитесь, друзья, за меня». Они сказали: «Да, будем». Третий не сказал ничего. Двое же спросили: «Ты что, свободен от всяких соблазнов и искушений?» Он ответил: «Нет». Они сказали: «Какие проблемы у тебя?» Он признался: «Я заядлый сплетник, и я не могу дождаться, когда выйду отсюда». Это к теме об уязвимости. Причина, почему мы такие закрытые и с такой неохотой открываемся перед другими людьми, заключается в том, что каждый из нас в свое время излил свое сердце и душу человеку, который затем его предал и выдал все его тайные секреты. Такое случается с человеком 2-3 раза, а затем мы приучаемся укрываться броней недоступности, не так ли? Мы не хотим быть уязвимыми и ранимыми. Мы не хотим открываться. И мы используем компьютер в своем мозгу, чтобы отнести каждого человека к определенной категории. Этот человек для меня безопасен. Но безопасен ли тот человек? Итак, ученики увидели Иисуса, и в их компьютере чуть не произошло короткое замыкание. Они сказали: минутку, мы не можем отнести этого человека ни к одной известной нам категории. Нам никогда не встречался такой человек. Он сильно отличается от всех остальных. Он может приказывать морю, и море повинуется ему. Другими словами, учеников это сильно напугало, потому что они внезапно поняли, что находятся в присутствии святого. И их страх стал еще больше. Это не единственный подобный случай в Новом Завете. Еще одна очень похожая ситуация. Те же люди, то же море, и мы читаем, что ученики всю ночь ловили рыбу. Они вернулись назад, их сети были пустыми. К ним подошел Иисус, он спросил Петра: «Ну, как дела?» Тот ответил: «Зря трудились, рыбы нет». Иисус сказал: «Петр, возьми сеть и закинь ее по эту сторону лодки». Помните, Петр был человеком довольно импульсивным. Вы можете представить, о чем Петр подумал в тот момент, когда Иисус повелел ему вернуться в море и снова закинуть сети. Я даже могу слышать, как он говорит про себя. «Эй, Иисус, ты фантастический богослов, великолепный учитель и знаток Писания, но поверь и ты мне, пожалуйста, я профессиональный рыбак, я бросал свою сеть по обеим сторонам лодки всю эту долгую и тяжелую ночь, и ты теперь будешь объяснять мне, как ловить рыбу? Ну ладно, ладно, ты учитель, а я ученик. Давайте покажем ему, ребята, куда, говоришь, закинуть сети. Вы знаете, что произошло потом? Вся рыба в Галилейском море прыгнула в сеть Петру». Им пришлось призвать на помощь другую лодку. Они чуть не потонули из-за огромного количества выловленной рыбы. Но что сделал Петр? Помните, Петр был евреем. И он был деловым человеком. Он ловил рыбу не для развлечения. Он ловил рыбу, чтобы заработать деньги. Я знаю, что бы сделал я на его месте. Я бы сразу побежал заключать договор. Я бы сказал: «Отлично, Иисус, давай заключим сделку». Равное партнерство. Прибыль пополам. От тебя мне нужно 5 минут в месяц. Ты просто будешь приходить сюда на 5 минут в субботу 1 раз в месяц и говорить, куда закинуть сеть, и все, и половина твоя. Так бы я сделал. Но Петр не стал этого делать. Вы не поверите, что сказал Петр. Он посмотрел на Иисуса и сказал следующее, просто поразительно: «Отойди от меня, ибо я человек грешный». Петр сказал: «Иисус, пожалуйста, уйди. Я не могу вынести твоего присутствия». Вы понимаете, что происходит, когда среди нас появляется святой? Нам сразу становится не по себе. Мы понимаем, мы с ужасом осознаем свою нечистоту и хотим, чтобы этот человек держался от нас как можно дальше. Несколько лет назад в Северной Каролине проходил чемпионат по гольфу. Одного из ведущих профессиональных игроков в гольф, призера предыдущего года, пригласили принять участие в борьбе между двумя парами игроков. Трое других игроков были: Билли Грэм, президент Соединенных Штатов Америки, и Джек Николас. Призер года — Николас, Билли Грэм, президент. Чудесная команда. Итак, они стали играть первый раунд. Когда закончили игру, мой друг подошел к профессионалу и спросил: «Ну, как это играть с Билли Грэмом, Джеком и президентом Соединенных Штатов?» Игрок впал в ярость. Сквозь зубы он сказал: «Терпеть этого я не могу». И добавил: «Мне не нужно, чтобы Билли Грэм запихивал религию мне в глотку». Продолжая бушевать, он отправился к тренировочной метке и стал бить мяч за мячом клюшкой, давая волю своей ярости. Мой друг отошел и стал наблюдать за ним. Когда мячи кончились, он подошел к игроку и спросил: «Что, Билли вел себя грубо?» Игрок ответил: «Нет». Затем добавил: «Билли ни слова не сказал о религии. Просто у меня сегодня неудачный день». В Библии сказано, что нечестивый бежит, даже когда никто не гонится за ним. Лютер говорил, что неверующий трепещет от дуновения ветерка. Этот профессионал играл с Билли Грэмом, одним из самых любезных людей на свете. Билли Грэм не сказал ни единого слова о христианстве. А игроку стало неуютно от одного его присутствия. Когда я играю в гольф с незнакомыми людьми, я знаю, что рано или поздно прозвучит вопрос: «А чем вы занимаетесь?» Чтобы испортить людям все то удовольствие, которое они получают от игры в гольф, мне нужно лишь ответить: «Я священник». Поэтому я иду на разные ловки и говорю: «Я пишу книги». «А что вы пишете?» «Да, о разном». «Или же я работаю в сфере страхования и все такое». Я говорю так не потому, что стыжусь своего занятия, но просто не хочу испортить людям этот день. Ведь как только я скажу, что я пастор, они тут же шарахаются от меня и начинают извиняться за свой язык. Представьте себе человека, которому передо мной неловко. Это нелепость. Но люди действительно ощущают в нашем присутствии неловкость не потому, что мы святы, но потому, что мы представляем собой того, кто один есть свят. Но вот еще один очень интересный факт. Самыми отъявленными врагами в жизни Иисуса были фарисеи. Люди, которые всю свою жизнь посвятили праведности. Они были самоправедными. Лучше всего чувствовали себя с Иисусом люди, отверженные обществом. Грешники, потому что у них не было иллюзий по отношению к своему состоянию и собственной праведности. Но те, кто гордились своей моральной чистотой, увидели всю свою нечестивость, когда пришел Иисус. Потому что, когда приходит свет, тьма отступает. Когда Петр сказал Иисусу: «Пожалуйста, уйди от меня», Иисус не ушел. К величайшей радости Петра он не воспользовался его предложением. Вместо этого Иисус сказал: «Петр, подойди ко мне, войди в меня. Ты обременен, твоя ноша слишком тяжела для тебя, а я хочу дать тебе мир и успокоение». Видите ли, господа, самая большая тайна мира, и ужасно, что это держится в секрете, это возможность всем нам войти в присутствие святого Бога. Сартр однажды сказал, что меньше всего на свете он бы хотел предстать перед испытующим взглядом святого Бога. А Давид, напротив, после того, как был подвергнут испытующему взгляду Бога, сказал ему: «Господи, ты испытал меня и знаешь». Это тот секрет, которым обладает каждый христианин. Единственное место, где человек может открыть свою уязвимую душу. Где он может чувствовать себя в безопасности, может быть, самим собой ничего не бояться. Это в присутствии Христа. Мы должны понять, что хотя в нас есть эта врожденная антипатия и страх перед святым, и то, что мы не святы, мы всегда желанны во Христе.
Первые плоды оправдания человека, как говорит нам апостол Павел, в следующем. Мир с Богом и возможность войти в Его присутствие. Я уверен, что в этом зале и среди тех, кто смотрит нас в видеозаписи, есть люди, которые не обрели мир с Богом, которые все еще продолжают говорить вместе с Петром. «Уйди, Иисус, мне неловко в Твоем присутствии». И я вам говорю, я прошу вас, если вы слушаете эти лекции о Боге, подумайте вот о чем. Во-первых, убежать от святости Бога невозможно. Вам все равно придется столкнуться с этим, сейчас или позже. А потому я молю вас, давайте прямо сейчас решите для себя, что вы понимаете, что у Бога есть для вас чистота и праведность во Христе. Она не ваша собственная, это праведность Христа. Он дает ее вам как подарок, как свободный дар, если вы подчините себя Господу Христу. Все, что Он имеет, все, что Он сделал, становится вашим. Самые страшные проявления гнева Божьего, которые только можно представить, минуют вас. И Бог дает мир. Вы испытаете то, что испытал Исаия, когда услышал обращенное к нему Слово Божье. Беззаконие твое удалено от тебя. Быть христианином значит быть прощенным. Сущностью христианства является благодать. Сущностью христианской этики является не самонадеянность, но благодарность. Если же вы неверующие, простите нас за то, что мы когда-то казались вам самоправедными. Потому что я гарантирую вам, в этом зале нет ни единого христианина, который праведен сам по себе. Но решите для себя это раз и навсегда. Давайте помолимся. Отец наш, прости нас за то, что мы в ужасе бежим от Твоего присутствия. Отец, прости нас за враждебное к Тебе отношение. Отец, укрой нас покровом праведности Христа, чтобы мы могли чувствовать себя уютно в Твоем присутствии. Мы просим об этом во имя Иисуса. Аминь.